Возвращаемся к результатам президентских выборов в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, которые поставили под вопрос не только внимание граждан к политическим рекомендациям Москвы, но и вообще понимание Москвой и Цхинвали сути их совместного государственного проекта. Его риски и бонусы в рубрике «Некруглый стол» мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с политологом Юго-Осетинского университета Диной Алборовой, ее коллегой из Института экономики РАН Александром Караваевым и московским журналистом Михаилом Шевелевым.
Некруглый стол.
Михаил, первый вопрос к вам. Вы очевидец событий, а человек со стороны. Как проходило голосование? Какие были мотивы? А ведь граждане, в общем, призывали голосовать за действующую власть. Почему такой результат?
Оговорюсь сразу, что я немножко ограниченный свидетель. Я был на избирательном участке, который был организован в Октябрьском районе Северной Осетии. По поводу мотивации тех людей, которые собрались там, они были довольно отчетливые. Во-первых, очень массовая явка. Люди готовы были выдерживать организационные неурядицы. Честно сказать, их мотивация меня очень порадовала, потому что они были не за действующую власть, не за претендента на эту власть. Они были за сменяемость власти. Вдруг этот мотив очень внятно заиграл среди тех, кто были моими собеседниками.
Вы говорите о сменяемости не очень хорошей власти или сменяемости власти вообще теоретически?
Вот странным образом. Те, с кем я разговаривал, очень здраво оценивали и действующую власть, и претендентов, и говорили о том, что важно, чтобы они меняли друг друга. Ни те, ни другие, мягко сказать, в глазах этих людей идеалами не выглядели.
Дина, Южная Осетия уже второй раз опрокидывает все политологические расчеты и веру в то, что как скажет Москва, так и проголосует. Чем связана эта склонность к фронде?
Во-первых, я хочу согласиться с Михаилом и с его оценкой. В случае и та мотивация того, что надо проголосовать за вот про, скажем так, московского и на того, кого указывает Москва, в принципе, здесь особо не действует, потому что кто бы ни сменился, он все равно вектор пророссийский не меняется. Поэтому как-то особо такой важной роли это не имеет со стороны Южной Осетии по направлению, скажем так, раз. Поэтому это одна из причин того, что обычно это не играет такой решающей роли.
Александр, нет ли в Южной Осетии, ну и в Абхазии тоже, некой ловушки для Москвы? С одной стороны, Москва может быть уверена, что кого бы ни выбрали, курс останется пророссийским, и как будто бы она не слишком взыскательна к собственному выбору своего фаворита.
Да, мне кажется, может быть, перестали на самом деле слишком суетиться вокруг вот этих региональных выборов. Действительно, ведь это совершенно справедливо, что маяк внутриполитический, что для Абхазии, что для Южной Осетии, он не выходит за рамки допустимого с точки зрения Кремля маневра. Это республики уже в составе России, да. Ну, здесь можно спорить о формулировках там и о окончательных юридических тонкостях, но фактически мы понимаем, о чем то имеем в виду. Чиновники, скажем, в конкретно взятом каком-то управлении администрации президента могут делать определенные ставки и, скажем так, определять наиболее приемлемого с точки зрения там управляемости для себя кандидат. Но биться за то, чтобы, значит, любыми способами привести его к власти, за это биться не будут уже. Поэтому, мне кажется, вот именно сейчас эти выборы продемонстрировали такую вот допустимую свободу маневра, которую Москва дает Южной Осетии. Это, наверное, лучше так сказать. Оставляет вот это вот право юго-осетинского народа самому решать вот, ну, в рамках тех механизмов, которые уже там отработаны.
То есть Москва, по-вашему, не видит какого-то синдрома Януковича?
Ну, понимаете, есть определенная, скажем так, вот бюрократическая такая работа, да, ну, или традиции. Но вот они, собственно, проявляются во встречах президента России с действующим президентом перед выборами, да. Ну, может быть, этой встречи, может быть, не надо было организовывать столь там явно, да. Но я думаю, что в целом, ну, мы же все помним, да, что спикера выигравшего, соответственно, освещал, значит, на власть как бы своим советом бывший президент Медведев, да. То есть это калибровка внутри одной орбиты.
Михаил, вы видели выборы в других регионах России? Это все-таки российские выборы или не совсем?
Я думаю, что это не совсем российские выборы в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, это не российские выборы по очень очень высокому уровню доверия, на самом деле, к системе подсчета голосов. Есть симпатия к одному кандидату, есть симпатия к другому, есть массовая антипатия по отношению к обоим, но такого ярко выраженной убежденности в том, что результаты могут быть сфальсифицированы, нет. И мне кажется, это важное отличие. Второе отличие – это реальная конкуренция. Возникла ли она в силу межведомственной борьбы или в силу каких-то других причин – это второй вопрос. Но конкуренция реальная. И в Абхазии, и в Южной Осетии. И мне кажется, что вот здесь аж ловушка для Москвы, о которой вы говорите, вот здесь она таится. Не сегодня. Может быть, не завтра, но послезавтра там есть капкан.
Дина, вот как раз поговорить о ловушках хотелось бы. С одной стороны, такой праздник демократии, такая конкуренция, которая России и не снилась. А с другой стороны, мотивация – просто сменяемость власти. А потом до следующих выборов – это течение, тоже течение времени, отсутствие связи между, собственно говоря, выборами и тем, как будет проходить жизнь после этих выборов.
Это не просто сменяемость власти. Все дело в том, что масса проблем остаются нерешенными. И они переходят, скажем так, от одной власти к другой. В первую очередь, это социально-экономический блок. Если во внешней политике тут все понятно, в вопросах безопасности тоже, то вот в социально-экономическом плане тут пока, конечно, вопросов очень много и проблем. Поэтому вот смена этой власти тоже надежды на то, что изменится ситуация в этом. Но то, что вы говорили про ловушки, какие могут быть в Москве, вот я хочу отметить одну очень важную вещь для меня, во всяком случае, то, что я вижу. Естественно, что Осетия, она живет согласованием с Москвой наша жизнь проходит. В принципе, наш бюджет, он строится в основном из тех денег, которые мы получаем из Москвы. И, в принципе, это хороший метод, хороший момент такого давления на всякий случай, если что-то будет происходить на будущее. И в этой связи я бы просто хотела отметить вот один минус, который я вот вижу. При таком присутствии Москвы все-таки Москва очень далека от Южного. И она особо не вникает во внутреннюю составляющую, то, что здесь происходит. Создается впечатление, что есть очень важные вещи, да, для Москвы. Ну, естественно, вот эти южные рубежи, там должно быть спокойно и стабильно. Каким образом? Это уже лирика, это уже не важно. Вот эти вещи очень важны. Это происходит, на мой взгляд, далеко не очень хорошими методами. И все, что здесь называлось стабильностью, это довольно такое поверхностный взгляд на ситуацию. Я думаю, что вот в этом плане могут быть какие-то ловушки тоже.
Александр, Дина избавила меня от необходимости формулировать вам вопрос. Действительно, вот что Москва понимает и что Москва хочет от Южной Осетии? Ну и от Абхазии тоже.
Ну, наверное, с чем я соглашусь, а с чем, допустим, я бы готов поспорить. Конечно, я соглашусь с тем, что главные вещи, они уже как бы решены, и они касаются вопросов безопасности и, скажем так, вот стабильности, которая включает в себя и политическую, и макроэкономическую стабильность. В том числе. Что Москва бы хотела? Ну, наверное, были пожелания сделать из Южной Осетии какую-то витрину модернизации региона, да, того, чтобы показать, что там можно было сделать. Но этого не получилось. Сейчас ведь что важно? Сейчас важно было бы последние годы научить чиновников южноосетинских структур власти правильно распоряжаться этим и правильно управлять. Находить себе партнеров по бизнесу в России, привлекать какие-то новые проекты. Этого, к сожалению, не происходит.
Это все вы говорите на неком таком местном уровне. Я бы хотел получить ответ на более общий вопрос. Москва понимает место Южной Осетии в той системе государственности, которую она сейчас пытается выстраивать?
Вопрос стоит, какое видение относительно того, как Москва вообще создала вектор движения и Абхазии, и Южной Осетии рядом с Россией и в составе России, да, в каких-то смыслах в составе России. Я так полагаю, что просто до конца такого понимания, что хотели бы получить, наверное, пока его нету. С другой стороны, есть какие-то как бы предполагаемые, ожидаемые результаты, которые очерчены там в стратегиях развития, которые периодически озвучиваются высокопоставленными чиновниками одной и другой страны. И это, собственно говоря, знаете, как бы это как жизнь без идеологии, да, то есть есть как бы дневная реальность, которая как бы шаг за шагом каким-то образом воплощается, без постановки каких-то длительных целей. Насколько это способна, скажем, такая линия избежать трудностей в будущем, сказать трудно. В определенной степени да, на самом деле это в чем-то, может быть, и помогает. Но дело в том, что мы не знаем, перед какими вызовами станет сама Россия через 2, 3 или 5 лет.
Михаил, победитель пришел к своей победе, в том числе и с идеей референдума о вхождении в Россию. Вот как по вашим ощущениям, голосующие за вхождение в Россию понимают свое место вот в этой системе с Россией?
Это на самом деле принципиальный вопрос и самый болезненный. Они кто-то понимает, кто-то не понимает, но разное целеполагание. Когда мы говорим о целях Москвы, мы все-таки, мне кажется, забываем, что и Южная Осетия, и Абхазия имели одно очень практическое функциональное назначение. Это был рычаг давления на Грузию. И у Москвы советской, и у Москвы постсоветской. Ясно сейчас, что эта цель не достигнута и ни в какой ближайшей перспективе достигнута быть не может. Вызовы, которые стоят перед самой Россией, ну, в общем, они довольно понятны и они довольно существенные. Это вызовы, прежде всего, экономические, социальные и внутриполитические тоже, как показывают последние события. В этой ситуации голосование на референдуме о вхождении в Россию — это будет голосование отчаяния, потому что не проголосовать за вхождение в Россию трудно. Проголосовать за вхождение в Россию — это значит разделить вот эти вызовы, которые с каждым днем становятся все более и более очевидными.
Дина, некий уровень достигнут, да, Южной Осетии за время независимости. Нет ли ощущения вот нависающего потолка, который при нынешних ресурсах, при нынешнем положении дел все равно не пробить? И вот это то самое отчаяние, о котором говорит Михаил, который может толкнуть граждан на любое голосование, вне зависимости от того, понимают они, что такое навеки с Россией или не понимают.
То, что, например, этот вопрос связан абсолютно с вызовами и, в первую очередь, с вопросами безопасности, это очевидно, конечно. Еще, например, я могу сказать, что лет 6 назад сторонников независимого пути развития было больше, и сейчас как-то их становится меньше. То есть люди все-таки, видя, что происходит вокруг, наблюдая за всеми процессами и региональными, и международными, они все-таки задаются большими вопросами. Чувствуют себя не очень комфортно и не очень безопасно. Но в таком глобальном смысле, да, этого слова. То есть никто не знает, какие вызовы завтра окажутся перед Южной Осетией и справится ли Южная Осетия с этими вызовами без России. Есть однозначный ответ, что мне сегодня ситуация такова, что граница с Грузией закрыта, единственная дорога, единственный путь во внешний мир, он все равно тоже лежит через Россию или в России, в общем-то, все это имеет значение, это тоже играет свою роль. Есть декларированные вот эти лозунги «Навеки с Россией», что Осетия всегда стремилась в Россию и жить с Россией. Ну, я не знаю, насколько это верный или неверный путь, но с другой стороны, проблема разделенности народа, это тоже имеет очень важную составляющую. И то, что Северная Осетия — это часть России, это тоже влияет на вот этот вектор и на этот путь.
Дина, скажите, а влияет ли на умонастроение людей устройство России, то внутриполитическое, внешнеполитическое состояние России, те вызовы, о которых говорилось выше?
Вы знаете, я думаю, что здесь мало кто об этом думает, об этом никто не говорит, это не обсуждается. Это уже шаг второй, как говорится.
Александр, вы в ходе нашего разговора как-то говорили и о том, что Осетия фактически часть России, и о том, что она все-таки не Россия. Есть ли в этом признак некой двусмысленности того положения, в котором Южная Осетия вообще оказалась? Что делать в Москве? Нужна ли Южная Осетия вот такая недвусмысленная в составе России?
Мне кажется, что что с точки зрения наличия эффективного сценария хозяйственного и социально-экономического взаимодействия, мы могли бы выстроить в рамках вот такого отношения спутник на орбите, да, независимая Южная Осетия юридически сохраняет свой статус, но как бы социально-экономически полностью интегрирована. В рамках этого сценария вполне возможно выстроить достаточно эффективные и плодотворные отношения. Насколько принесет польза полная интеграция? Да, здесь тоже есть свои плюсы. Но это, мне кажется, до самого последнего момента, даже после референдума, это все равно останется вопросом дискуссии, как, собственно, кстати говоря, остается вопросом дискуссии, так ли надо было включать в состав России Крым. Может быть, стоило бы как бы сохранить какую-то свою индивидуальность и умножить ее какими-то хозяйственными и экономическими практиками, отдельными от российской действительности. Я говорю о том, что как бы вот эта свобода выбора, которая остается и в сознании людей, и, собственно говоря, подтверждена наличием реального механизма свободных выборов, она ведь имеет продолжение и в других вещах. То есть нам нужно было бы как-то думать и выстраивать жизнь Южной Осетии, опираясь, собственно говоря, на какие-то уникальные особенности. К сожалению, конечно, вот сложившиеся обстоятельства вот этого конфликта, который начался с момента распада СССР, не позволяют Южной Осетии полностью использовать все ресурсы как Грузии, так и других развитых стран мира. Да? А это было бы, конечно, наиболее оптимально и идеально, скажем так, сценарий развития, когда рядом с Россией, имея дружественные отношения с Россией, питаясь от России различными финансовыми и прочими ресурсами, Южная Осетия могла бы как бы выходить во внешний мир. Вот если бы в рамках вот этого процесса врастания в Россию юго-осетинский народ мог бы получить эти преимущества, то это бы, наверное, как раз было бы и окончательным ответом на вопрос, каким образом должна развиваться Южная Осетия.
В рубрике «Некруглый стол» Вадим Дубнов обсуждал выборы в Южной Осетии с политологами Диной Алборовой и Александром Караваевым и журналистом Михаилом Шевелевым.